7. Она сказала, что ему вовсе не обязательно подниматься с ней до квартиры, но он все-таки настоял на том, что проводит ее до двери. И она была этому рада. Когда им подали еду, разговор перешел на менее личные темы. Билл пришел в восторг, когда выяснилось, что замечание Рози насчет Роджера Клеменса было не просто случайной фразой для образного сравнения и что она достаточно прилично разбирается в бейсболе. Так что за ужином они много говорили о спорте и обсуждали ведущие городские команды, сначала бейсбольные, а потом и баскетбольные. Рози и думать забыла о Нормане и вспомнила о нем только по пути домой, когда ей в голову пришла совершенно бредовая мысль. А что, если она сейчас поднимется к себе, откроет дверь и увидит Нормана? Как он сидит у нее на кровати, пьет кофе, может быть, и разглядывает ее картину с разрушенным храмом и женщиной на холме. А потом, когда они уже поднимались по узкой лестнице, Рози шла впереди, а Билл следом за ней, она вдруг поняла, что у нее есть еще одна причина для беспокойства. А что, если Билл поцелует ее на прощание? И что, если потом, когда он ее поцелует, он захочет зайти к ней? «Разумеется, он захочет зайти», — прозвучал в голове голос Нормана. Тот самый нарочито спокойный голос, которым Норман всегда говорил с ней, когда очень старался не рассердиться, но уже начинал закипать. «И не просто захочет зайти. Он будет на этом настаивать. Думаешь, он просто так грохнул на ресторан 50 баксов? Знаешь, радость моя, тебе должно быть лестно. Знаешь, сколько на улице девочек и покрасивее тебя, которые и отсосут, и дадут себя трахнуть за меньшие деньги. Он захочет войти и захочет тебя трахать». И это, наверное, именно то, что тебе сейчас нужно, чтобы ты перестала витать в облаках. Рози все-таки удалось не уронить ключи, когда она доставала их из сумочки, но у нее так дрожали руки, что она никак не могла попасть ключом в замок. Билл накрыл ее руку своей и направил ключ куда нужно. Когда он прикоснулся к ее руке, ее снова как будто ударило током, и ключ, скользнувший в замок, вызвал в ее воображении совсем другой образ, смущающий образ, тревожный. Она открыла дверь. Нормана в комнате не было, если только он не прятался в душе или в шкафу. Остановившись в дверях, Рози оглядела свою уютную, милую квартирку. Кремовые обои, картина на стене у окна, включенная лампа над раковиной в крошечной кухоньке. Еще не дом, пока еще нет, но уже чуточку ближе к дому, чем раскладушка в общей спальне в дочерях и сестрах. «Знаешь, а у тебя очень мило», — задумчиво проговорил Билл. «Конечно, не двухэтажные апартаменты в престижном пригороде, но все равно очень мило».
«Не зайдешь на минуточку?» — спросила Рози.
Ей показалось, что губы у нее онемели, как будто кто-то вколол ей неслабую порцию новокаина.
«Кофе попьем».
«Замечательно!» — вновь прозвучал у нее в голове злорадный голос Нормана. «Доставьте друг другу маленькую приятность. Ага, ты ему кофе, а он тебе вставит. Равноценный обмен».
Билл серьезно задумался, а потом покачал головой.
«Я думаю, лучше не надо. Не сегодня, во всяком случае», — сказал он. «Ты даже не представляешь, как сильно ты меня волнуешь», — он рассмеялся немного нервно. «Наверное, я сам еще не представляю, как ты сильно меня волнуешь».
Он заглянул в комнату через плечо Рози и увидел что-то такое, что заставило его улыбнуться и поднять вверх большой палец.
«Насчет картины ты оказалась права. Тогда я в это не верил, но теперь вижу сам. Наверное, когда ты ее покупала, ты уже знала, где ты ее повесишь».
Рози улыбнулась и покачала головой.
«Когда я покупала картину, я еще даже не знала об этой квартире».
«Значит, у тебя было предчувствие. Ты ее так хорошо повесила. Я уверен, что она здесь особенно хорошо смотрится по вечерам, в мягких сумерках. Солнечный свет должен падать на нее чуть сбоку».
«Да, по вечерам она смотрится лучше всего», —
согласилась Рози и не стала добавлять, что для нее эта картина всегда смотрится одинаково хорошо. «Как я понимаю, она тебе еще не надоела?»
«Нет, совершенно не надоела».
Она хотела добавить,
«потому что она необычная, по-настоящему необычная. Подойди ближе и сам посмотри. Может быть, ты увидишь что-то такое, что удивит тебя больше, чем дама, готовая проломить тебе череп банкой с фруктовым компотом. И тогда ты мне скажешь, Билл, картина действительно стала больше? Или мне это только привиделось?»
Но, разумеется, промолчала. Билл положил ей руки на плечи. Она подняла глаза и посмотрела на него очень серьезно, как ребенок, которого укладывают в постель, когда он наклонился к ней и поцеловал в лоб. «Спасибо, что ты согласилась пойти со мной», — сказал он.
«Спасибо, что ты меня пригласил».
Она почувствовала, как по щеке стекает слезинка, и быстро вытерла ее кулаком. Ей было не стыдно, что она плачет при нем, и ей было не страшно плакать при нем. С ним она не боялась быть слабой. Она чувствовала, что ему можно доверять, пусть даже одну слезинку. И это было просто замечательно. «Послушай», — сказал он, — «у меня есть мотоцикл, старый добрый Харлей. Он большой, шумный, иногда глохнет на светофоре, но зато он удобный. И я, кстати, неплохо вожу мотоцикл. Главное, осторожно. Вот так, сам себя не похвалишь. Но я знаю, что говорю. В Америке есть всего 6 владельцев Харлеев, которые ездят в шлемах, и я как раз среди этих 6. Я тут подумал, если в субботу будет хорошая погода, я мог бы заехать за тобой утром. Я знаю одно чудесное место в 30 милях отсюда, на озере. Там очень красиво. Купаться, конечно, еще рановато, но мы можем устроить пикник». Поначалу Рози просто опешила и не знала, что ей на это сказать. И действительно очень льстила, что он опять пригласил ее на свидание. Потом она попыталась представить себе, как это будет, если они поедут на его мотоцикле, мчась сквозь пространство на скорости 50-60 миль в час. Как это будет — сидеть у него за спиной и прижиматься к нему, обнимая руками за талию? При одной только мысли об этом ей вдруг стало жарко, как будто у нее подскочила температура. Рози не поняла, что это было, хотя ей казалось, что когда-то, давным-давно, она уже переживала что-то подобное. «Ну что, Рози, что скажешь?»
«Я... но...»
Что ей сказать? Рози нервно притронулась языком к верхней губе и отвела взгляд, чтобы не смотреть в глаза Биллу и все-таки сосредоточиться и придумать ответ. Ее взгляд случайно упал на стопку желтых листовок на кухонном столе, и ее охватили самые противоречивые чувства, одновременно и разочарование, и облегчение.
«Я не могу. В субботу дочери и сестры устраивают пикник. Это мои друзья, люди, которые очень мне помогли, когда я сюда приехала. Это будет такой пикник, типа ярмарки. Всякие игры, софтбол, эстафеты, катание на лошадях, ларёчки со всякими сувенирами, все в таком роде. А вечером будет концерт, который обещает собрать по-настоящему много денег. В этом году к нам приезжают Indigo Girls. Я обещала, что посижу на продаже футболок с 17:00 вечера и до концерта. И мне надо там быть обязательно, потому что я многим обязана этим людям».
«К 5 я тебя привезу. Без проблем», — сказал Билл. «А хочешь вообще к 4?» Она очень хотела. И вовсе не потому, что боялась опоздать на пикник дочерей и сестер к назначенному сроку. Она боялась другого. Но как рассказать об этом Биллу? И сумеет ли он понять, если она ему все-таки скажет:
«Мне бы очень хотелось нестись с тобой на мотоцикле на полной скорости и обнимать тебя сзади за талию, прижимаясь к твоей спине. Еще мне бы хотелось, чтобы ты был в кожаной куртке. Я бы уткнулась лицом тебе в плечо, чтобы вдыхать запах кожи и слушать, как поскрипывает твоя куртка при каждом твоем движении. Это было бы просто чудесно. Но ты знаешь, я очень боюсь, что, когда мы приедем на место, ты сделаешь что-то такое, что мне не понравится. Я боюсь, как бы ни оказалось, что Норман, который злобствует у меня внутри, все это время был прав, когда говорил о том, что тебе нужно на самом деле. Но больше всего я боюсь, что мне снова придется столкнуться с тем, что было чуть ли не главным принципом жизни моего бывшего мужа, о чем он ни разу не говорил со мной вслух, потому что это было понятно и так. То, как он со мной обращался, с его точки зрения было нормально, именно так, как надо. Я не боли боюсь, пойми. Я знаю, что такое боль. Я просто боюсь проснуться и понять, что это был просто волшебный сон. У меня в жизни было так мало хорошего. И когда начинается что-то хорошее, я боюсь, что оно скоро закончится».
Она поняла, что ей нужно сказать, но она знала, что никогда не скажет. Может быть, потому что именно так говорят в кинофильмах, и это всегда звучит слезно и жалобно.
«Не делай мне больно».
Вот что ей нужно сказать.
«Пожалуйста, не делай мне больно. Не обижай меня. Потому что если ты меня обидишь, во мне умрет все то хорошее, что еще осталось».
Но Билл все еще ждал ответа, и надо было сказать хоть что-нибудь. Рози уже собралась сказать «нет». Ей действительно надо быть на пикнике и на концерте. Может быть, они с Биллом съездят на озеро как-нибудь в другой раз. Но тут ее взгляд упал на картину на стене у окна. Она не стала бы раздумывать и сомневаться, подумала Рози. Она бы считала дни и часы, оставшиеся до субботы, а потом безо всякого страха села бы вместе с ним на его железного коня и всю дорогу колотила бы его по спине, чтобы он гнал быстрее. Рози живо представила, как эта женщина со светлой косой садится в седло мотоцикла и обнимает Билла за талию. Ее хитон цвета роза Марена задирается высоко-высоко, и ее голые ноги крепко сжимают его бедра. И вновь ее словно накрыло горячей волной. Только на этот раз жар был сильнее, гораздо сильнее.
«Хорошо», — сказала она, — «я согласна, но при одном условии».
«Говори, что за условие», — Билл улыбался, явно очень довольный.
«Ты меня привезешь в Эттингерс-Пьер, в парк, где будет пикник дочерей и сестер, и останешься вместе со мной на концерт. Я тебя приглашаю и покупаю билеты».
«Договорились», — тут же отозвался он. «Во сколько мне за тобой заехать? В половине девятого будет нормально или это слишком рано?»
«Нормально».
«Только ты надень теплую куртку и, может быть, даже со свитером», — предупредил Билл. «Когда мы вернемся, сложишь их в ящик под седлом, но пока будем ехать, будет прохладно».
«Хорошо»,
— сказала Рози, уже думая о том, что свитер и куртку придется попросить у Пэм Хеверфорд. У них с Пэм был примерно один размер. Пока что весь ее верхний гардероб состоял из одного легкого пиджака, и у нее еще не было денег, чтобы его пополнить.
«Значит, в субботу увидимся. И еще раз спасибо тебе за сегодняшний вечер».
Он на секунду задумался, и Рози показалось, что он хочет еще раз поцеловать ее, но он просто взял ее за руку и легонько ее пожал. «Не за что». Он развернулся и быстро сбежал вниз по лестнице, как маленький мальчик. Рози невольно задумалась о том, что Норман никогда не позволит себе такую мальчишескую порывистость. Он либо лениво плетется, еле передвигая ногами, либо передвигается со стремительной, почти сверхъестественной скоростью. Она стояла в дверях, провожая Билла глазами. И только когда его тень на стене лестничного пролета скрылась из виду, она закрыла дверь, заперла ее на оба замка,
а потом прислонилась спиной к двери и уставилась на картину. Картина снова переменилась. Рози была в этом почти уверена. Она прошла через комнату и остановилась перед картиной, заложив руки за спину и слегка наклонив голову вперед, точно в такой же позе, в какой изображают напыщенных меценатов или завсегдатаев музеев на карикатурах в журналах. Да, теперь Рози видела, что хотя размеры картины остались прежними, пространство внутри рамы снова расширилось. Справа, чуть в стороне от второго мраморного лица, того, что слепо смотрело вбок сквозь высокую траву, теперь показался кусочек леса. Вернее, даже не леса, а просеки. Слева, за фигурой женщины на холме, появились голова и плечи маленького лохматого пони, который мирно щипал траву. Его глаза были закрыты шорами, и было похоже, что он запряжен в какую-то повозку, может, в двуколку, а может быть, в фаэтон или кабриолет. Саму повозку Рози не видела, она оставалась за рамкой, по крайней мере, пока. Но она видела кусочек тени от повозки, и еще одну тень, которая сливалась с первой. Рози показалось, что это была тень от головы и плеч человека. Возможно, там кто-то стоял, рядом с повозкой, в которую был запряжен маленький пони. Или, может, ты просто сошла с ума, Рози? Неужели ты вправду думаешь, что картина становится больше? Или, если тебе больше нравится так, раздвигает свое пространство? Бред какой-то. Но Рози действительно в это верила. Она это видела. И вот что странно. Ей не было страшно. Волнительно, да, но не страшно. Она уже пожалела о том, что не попросила Билла взглянуть на картину и высказать свое мнение. Интересно, увидел бы он то, что видит она? Или думает, что видит?
«В субботу», — пообещала она себе. «Может быть, я спрошу у него в субботу».
Рози разделась и пошла в душ, а когда она встала над маленькой раковиной в своей крошечной ванной, чтобы почистить зубы на ночь, она и думать забыла про Розу Морену, женщину на холме. Она забыла про Нормана, про Анну и Пэм, про концерт Indigo Girls в субботу вечером. Она думала про сегодняшний ужин с Биллом Стейнером и пыталась восстановить в памяти каждую реплику их разговора, каждую секунду их общения.